Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. 24 апреля Владимир Путин подписал указ, дающий жителям особых районов Донецкой и Луганской областей право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Предстоящую раздачу гражданства России и то, как выглядит возможный украинский ответ, а этим им считают принятый Верховной Радой 25 апреля закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обсудят наши гости. У нас сегодня в студии экономист и политик Сергей Жаворонков. Из Киева с нами будет по скайпу политолог Питер Залмаев. И по телефону, я надеюсь, выскажутся политолог Андрей Акара, международник Андрей Федоров, журналист Дмитрий Ольшанский и Андрей Харебин, политконсультант тоже с Украины. Ну, давайте, Сергей, с добрый вечер, во-первых. У нас сегодня интересный разговор. И давайте мы вот о чем действительно. Вот, судя по всему, теперь понятно, что эта раздача паспортов готовилась, ну, как минимум, несколько месяцев, а, возможно, и полгода, поскольку там и какие-то помещения, насколько я понимаю, уже выделяются, и всякие инструкции все сделаны. Вот почему это сделано, этот ход именно сейчас?
Ну, на мой взгляд, сейчас Владимир Путин нуждается в неком, так сказать, политтехнологическом обосновании, почему на Украине, значит, какие-то вот злодеи, значит, бандеровцы. Старое обоснование, связанное с Порошенко, на победу которого надеялись в администрации Путина, оно уже не действует, нужно придумывать какое-то новое. Ну и мне представляется, что, в общем, в том числе цель этого, этих решений – это спровоцировать украинские власти на какие-то, так сказать, резкие сотрясения воздуха, которые ничего не изменят практически, но которые можно будет показать на гостелеканалах как доказательство того, что вот на Украине по-прежнему, значит, какие-то злодеи правят. Вот. Но, на мой взгляд, конечно, главная причина этого указа, она носит не внешнеполитический, а внутриполитический характер. Дело в том, что «Единой России» очень не хватать стало избирателей. И вот 2,6 миллиона избирателей, столько якобы по официальным данным так называемых республик содержится на их территории. Это примерно 10% голосов, которые получила «Единая Россия» в 2016 году на парламентских выборах. Это достаточно прилично. Очевидно, что там будет результат как в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии. То есть там, ну, в Приднестровье, например, 95% голосовало. Да, за там,
Я думаю, что тогда для того, чтобы был такой результат, надо туда денег подвести в той или иной форме, пенсии начать выплачивать. В общем, там, финансово поддержать то, что находится в состоянии разрухи.
Там, во-первых, нарисуют, потому что это же черная дыра. Там не запрещены митинги, там нет никакого наблюдения. Значит, ну, они, собственно, выборы там, так называемого этого МММщика Пушилина и Пасечника, их просто нарисовали. Значит, а во-вторых, что касается пенсий, ну, на самом деле мы понимаем, что, конечно, нет никаких 2,6 миллиона граждан и, значит, порядка миллиона пенсионеров по официальным данным, значит, в этих республиках якобы есть. На самом деле их там намного меньше. То есть пенсии, которые там будут выписывать, они будут похищаться в значительной своей части. А это, кстати, приличные деньги. Значит, я вот посчитал сегодня, если мы исходим из того, что там якобы миллион пенсионеров, это в год где-то грубо 155 миллиардов рублей. Ну, исходя вот из просто пропорции расходов на пенсии, поделенную на эту численность.
Ну, вот это, да, возможно, так сказать, одно из объяснений. Сейчас у нас Питер Залмаев из Киева, кандидат политических наук, политолог. Питер, что вы скажете об этом ходе Путина, так сказать, удар паспортом по такой, в общем, относительно стабильной обстановке, которая была последнее время?
Кстати, я вижу здесь, на самом деле, параллельный процесс. С одной стороны, Путин, вот, собственно, инициирует этот закон, такой удар паспортом, а с другой стороны, мы имеем вот, мовный закон, закон о языке Украины. И то, и другое является серьезнейшим вызовом для новоиспеченного, еще не вступившего, не заступившего на свою должность президента Владимира Зеленского. То есть понятно, что для Путина это такое апробирование кнутом неопытного, скажем так, не политика, а с другой стороны, мовный закон, закон о языке, может рассматриваться как своего рода такой вот троянский конь, который протолчил уходящий президент Порошенко, который, если вы помните, и формировал, собственно, всю свою кампанию на трех китах. Это армия, мова, язык и вера. С одной стороны, он полностью выполняет все свои обещания, уходя. С другой стороны, он подкладывает такую мину замедленного, а может быть, и не столь замедленного действия для своего преемника, за которого проголосовала повально вся русскоязычная часть Украины, и который уже сегодня отреагировал очень неоднозначно на этот очень сложный вопрос. Во-первых, он сам является русскоязычным, и ему еще предстоит очень серьезная работа, чтобы подучить в должной степени, на должном уровне язык. А во-вторых, конечно же, ему нужно будет как-то объяснить это тому электорату, который проголосовал за него. Поэтому это очень-очень серьезный, на самом деле, серьезный вызов для Зеленского. Ну, а в целом можно сказать, что, конечно же, решение о выдаче паспортов — это старая апробированная тактика Кремля. Это контроль, осуществление контроля над людьми, которая расширит сферы российской оккупации и усилит российский, что называется, эффективный контроль в регионе.
Хорошо, ну что ж, на это вот объяснение наших экспертов. А сейчас я думаю, что мы дадим слово самому Владимиру Путину. Он любит объяснять свои решения. Ну, правда, иногда это делает так относительно уязвимо.
Польша уже в течение многих лет, чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает карту поляка. А то же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния. Соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Тем более, что люди, проживающие на территориях Донецкой республики или Луганской республики, они находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины. Потому что они лишены очень многого, лишены элементарных человеческих прав. Им даже с точки зрения получения образования, например, им даже трудно передвигаться не на территорию Украины или третьих стран. По территории России даже трудно передвигаться. Им не купить билет даже часто. На самолет или на поезд. Это вообще запредельная ситуация. Что же касается провоцирования, то мы далеки, и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать. Вопросы, связанные с паспортами, носят чисто гуманитарный характер. Что же касается еще действующих, но уходящих от власти и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, и они публично же об этом говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. Они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР. А это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения. Ну а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены, они так и будут жить в изоляции в полной. Ведь это не Россия установила этот режим изоляции, это сделали киевские власти, не мы же это сделали. А это, кстати говоря, тоже прямое противоречие Минским соглашениям. Не восстановлено ничего, ни экономические связи, ни финансовые отношения, ничего. И еще и гуманитарные проблемы создаются для людей подобного рода. Ну, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть. Но мы далеки от того, чтобы кого-то провоцировать. Если приходящие к власти люди в Киеве найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем все делать для того, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины. Не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать эти отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке.
Ну вот это была пресс-конференция Владимира Путина, его заявление по Украине, там было еще кое-что. Ну, здесь, конечно, есть определенные интересные моменты. Сейчас у нас Андрей Федоров, международный эксперт на связи. Андрей, добрый вечер. Я хотел вас спросить, вот эти параллели с Венгрией там и с другими государствами, которые предоставляют гражданство, Румынии, например, они корректны или нет? Все-таки, на мой взгляд, здесь есть явная натяжка. Они же дают, ну, отчасти по этническому признаку, отчасти по некоторому набору признаков гражданства, но они не дают гражданства жителям какой-то отдельной территории соседней страны, которая еще и оккупирована и их воинскими подразделениями или лояльными к ним, но и вообще по какому-то такому странному территориальному принципу. А вот если линия этого фронта сдвинется и будет другая конфедерация, другая конфигурация вот этого особого района, да, то будут уже другим людям предоставлять гражданство в ускоренном порядке?
Ну, во-первых, так сказать, то, что предоставляется, это Венгрия и прочее, это предоставляется по этническому признаку, прежде всего. Потому что довольно большое количество венгероговорящего населения находится на западе Украины. И Будапешт, конечно, заинтересован в активной поддержке этого населения. Не с точки зрения расчленения Украины, а с точки зрения сохранения национальной идентичности, прежде всего. И что же касается ДЛНР, РНРС, этой шумихи вокруг паспортов, я считаю, что это вообще на самом деле второстепенный вопрос, потому что гораздо более важным является то, что и в ДНР, и в ЛНР уже в течение 2 лет система всеобразования построена на российской системе образования. Это гораздо более важно, чем паспорта. Потому что уже есть новое поколение, уже новая, так сказать, молодежь растет, которая никак вообще не будет связана с Украиной, а будет учиться уже по России, и учится уже по российским учебникам, по российским стандартам. Я еще хочу об одном сказать. Путин сделал очень хитрый шаг, потому что он фактически этим шагом меняет повестку дня нормандского формата. То есть он этим шагом блокирует возможные шаги, в том числе со стороны Зеленского, внести коррективы в Минские соглашения. Вот это, мне кажется, для Владимира Владимировича гораздо более важно.
Ну да, он настаивает на Минских соглашениях, на амнистии, на особом статусе, все, что заморожено.
Для России самый худший вариант, поверьте мне, если Зеленский полностью согласится на Минские договоренности. Тогда мы будем в тупике, как Россия.
Поэтому но тот, который это сделал, Путин будет в тупике.
Очень хорошо, он будет блокировать вот эту вероятность. То есть он переводит нормандский формат в дискуссию на другую тему. Это очень, очень правильный шаг с точки зрения политики. Другое дело, что он очень негативно воспринят, понятно почему, и на Украине, и в других странах. Но с точки зрения политики это очень хитрый шаг.
Понятно. Шаг хитрый, а есть люди простые. Вот есть простая мидовская женщина Мария Захарова. Знаете, что она сегодня сказала? Указ президента – это объясняется тем, что население этих территорий де-факто стали жителями России. Вот так по-простому, фактически, представитель МИДа признает такой вот то ли, я не знаю, доминионный, то ли оккупационный статус этих двух республик. Удивительно, правда, Сергей?
Ну, я согласен с этим. Я бы еще отметил, что когда Путин говорит о каких-то русских в Донецке, то, значит, это все ложь. Потому что Путина совершенно не заботят, например, русские в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, в Туркмении. В Туркмении русские вообще не могут выехать оттуда, потому что там выездные визы. Значит, на самом деле в Средней Азии находятся миллионы русских. Они вынуждены получать гражданство абсолютно вот по общим основаниям, что 5 лет проживания и так далее. На этих русских Путину плевать. Зато почему-то вот жители, значит, этого Донбасса, которые, ну, на самом деле, на мой взгляд, в основном являются представителями субэтноса украинского народа, они сами себя называют донецкие. Вот как бы кто вы, не украинцы, не русские, а донецкие. Значит, вот эти граждане почему-то вдруг, значит, должны миллионами получать гражданство России.
Я еще раз подчеркну, да, очень странный принцип. Вот, знаете, если человек в одной деревне, да, окажется с одной стороны этой линии разделения, он этого порядка не получит, упрощенного, да, а с другой получит. А если эта линия сдвинется, то что, вот эта деревня станет, значит, уже бенефициаром этого путинского проекта? Ну, какой-то идиотизм.
Ну, совершенно верно. Более того, я еще, значит, как и в случае, кстати, с Крымом в свое время, хочу сказать, что вообще неплохо было бы спросить граждан России, хотят ли они вот этих многих миллионов сограждан.
И платить
уж, за
это.
Да, и платить за это. Уж вот я приведу вам пример Пуэрто-Рико. Вы знаете, ассоциированная территория США. Почти 4 миллиона человек. Они провели референдум, на котором 97% высказалось за вхождение в состав США. Но США не торопятся их брать. Хотя, казалось бы, это благополучная территория. 80% там белого населения. Там мулатов, негров очень немного. Значит, но, тем не менее, вот США говорят, простите, мы не уверены, что нам стоит с вами делиться нашим, так сказать, бюджетом и так далее. Поэтому пока вы поживите так. Значит, а у граждан России никто ничего не спрашивает. Значит, вот вам, так сказать, пожалуйста, миллиончики новых сограждан и, значит, кормите их.
Хорошо, давайте мы дадим Андрею Акаре тоже слово, он с нам присоединился по телефону. Андрей, добрый вечер. Ну что, ваше объяснение вот этих вот событий, да, которые обостряют, безусловно, отношения России и Украины, России с западным миром. Только Путин удивляется, почему негативная реакция. Вот видите, ну, другие не удивляются.
Да, добрый вечер. Мне кажется, мы видим такой высокоинтеллектуальный троллинг, потому что действия Владимира Путина как президента, который издал такой указ, они находятся в рамках российского законодательства. Каждая страна может делать со своим гражданством все, что считает нужным, и давать его кому угодно, вне зависимости от того, являются ли те или иные люди представителями того или иного этноса, религиозной общности или кем-то еще. И здесь, знаете, похоже, как пословица, что мышки, кошки смеха, мышки слезки. Вот обратите внимание на выражение лица Владимира Путина, когда он об этом говорил сегодня на пресс-конференции. Он так вот немножечко иронично улыбался, потому что понимал, что он действует в правовом поле Российской Федерации. Ну, мол, мы же, тут ситуация, мол, иная, чем в Крыму. И действительно она иная, чем в Крыму. Потому что гражданство Российской Федерации, выданное в Крыму в 2014 году, оно является с точки зрения большинства стран, оно является эффективным, или, пожалуй, не эффективным, а ну, недействительным. И поэтому по загранпаспортам Российской Федерации, выданным на территории Крыма и Севастополя, никуда дальше Северной Кореи и Южной Осетии не пускают. А вот здесь же иная ситуация, потому что речь идет о выдаче российских паспортов на территории Ростовской области. Ну и не такая принудительно, добровольно принудительная выдача, как автоматическая, как в Крыму это было 5 лет назад, а по личному желанию гражданина. Вот. Поэтому действительно возникает много вопросов. Осознают ли те люди, которые хотят стать новыми россиянами, осознают ли они то, что гражданство – это набор прав и обязанностей человека по отношению к государству и государства по отношению к человеку. То есть это значит, что ну, люди призывного возраста могут быть призваны в армию. Это значит, что вот на территории вот этой ЛДНР или ОРДЛО, как иначе называется, живет порядка миллиона пенсионеров. В случае, если эти люди вдруг все вот так массово захотят стать гражданами России, конечно же, вопрос большой, выдержит ли это Пенсионный фонд России и насколько еще придется повышать пенсионный возраст. Но мы видим, что здесь имеет место быть то, что в юриспруденции называется злоупотребление правом. То есть, когда тот или иной субъект действует вроде бы в рамках закона, но при этом имея определенные недружественные политические, недружественные политические предпосылки и целям и задачам. Соответственно, какая тут политическая логика? Как мне представляется, тут сразу несколько месседжей, направленных и по отношению лично к Владимиру Зеленскому. Еще он не успел ничего заявить как президент, и только там в интернете написал и высказал несколько мыслей по поводу Донбасса, несколько слов сказал по поводу Бандеры и одно слово, по-моему, по поводу лично президента Российской Федерации. Вот ему прилетела обратка. То есть он поставлен в ситуацию очень сложного выбора именно дальнейших действий. То есть ему явно в Кремле дали понять, что его жизнь вряд ли будет теперь такой прекрасной, как когда он был комическим актером.
Андрей, спасибо. Что ж, давайте мы дадим теперь слово Питеру Залмаеву. Питер, получается так, что Путин не поменял и не собирается менять свои стратегические цели. Либо принудить Украину взять в состав это ЛДНР, либо, по крайней мере, получить что-то типа права вето на решение Киева. В общем, все он пытается заставить выполнить Минские соглашения, которые были навязаны Украине в момент военного поражения. Есть ли какая-то стратегия, которая может противостоять линии Путина, нажимной и довольно рискованной?
Знаете, собственно, в этом-то и прелесть была виртуальной кампании Владимира Зеленского, что ему не приходилось спускаться в разные скучные, такие понятные всем конкретные policy proposals, то есть что касается всех его позиций, конкретно что он собирался делать. Ни по экономике, ни по политике, ни так далее. Одним из его главных, обещаний было перезагрузить Минский процесс. Потому что, одно из главных обвинений в сторону своего оппонента было, что вы утверждаете, Петро Алексеевич, что вы такой сильный главнокомандующий, тем не менее вы не завершили войну на Донбассе. А я это сделаю. Мы вместе завершим, свернем войну на Донбассе, Минский процесс нужно переформатировать, и все. Никто не знает, о чем он говорил. Все понимают, что за неимением чего лучшего мы маем, что маем. Говорят, в Украине имеем, что имеем. Минский процесс – это альбатрос на шее Украины, и альтернативы ему на самом деле не проглядывается. И поэтому непонятно, что будет делать в этом направлении сам господин Зеленский. Но уже сейчас можно услышать из политической и политологической среде призывы и тому, и другому, призывы Зеленскому, призывы к Порошенко объединиться и, может быть, вместе прореагировать заявлением каким-то общим, что касается решения Путина выдавать паспорта жителям оккупированных территорий. Уже сегодня Украина вынесла рассмотрение этого вопроса на Совет Безопасности ООН, поэтому Украине сейчас будет очень и очень важно продемонстрировать свое единство по этому вопросу. Опять-таки, это очень важное испытание для новоиспеченного президента. Он не может себе позволить раскачивать, чтобы это быть сейчас. И к сожалению, за ничего нового, чем тот путь, которым следовала Украина все эти годы, апеллирование к международным институтам, апеллирование к западным партнерам, я пока не вижу.
Хорошо, Андрей Федоров еще с нами. Андрей, скажите, пожалуйста, есть ли у Кремля шансы как-то продвинуть вот свой минский процесс по все тем же старым рельсам, которые заблокированы? Или все-таки можно что-то перезагрузить, переиграть? Может быть, с помощью того же Александра Лукашенко? Вы же в Белоруссии-то бываете в последнее время часто?
И в Киеве тоже. Суть не в этом. Суть в том, что минский процесс действительно зашел в тупик, да? И что сейчас нужно Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он не выходил за рамки тех договоренностей, которые были раньше. То есть его тактика сейчас будет очень простая. Мы не обсуждаем переформатирование. Мы требуем выполнения тех самых договоренностей, которые были раньше. Потому что переформатирование Минского процесса очень опасно для России. Потому что это поставит ее в сложное положение. Если Киев предложит, так сказать, поменять формат, там, изменить в том числе статус частично, допустим, Донбасса, Луганска и так далее. Поэтому, я еще раз говорю, сейчас самая главная вещь для Владимира Владимировича заключается в том, чтобы не дать переформатировать этот Минский договорен таким образом, чтобы Россия оказалась в абсолютном меньшинстве. Плюс надо помнить о том, что в команде Зеленского есть очень настойчивое стремление убрать Медведчука из Минского процесса. Это тоже очень важный элемент, который будет негативно воспринят в России.
Так это тупик получается. Россия ничто не хочет предложить нового, правильно? Вот так выходит.
Это тупик, действительно тупик, потому что, вы понимаете, я говорю, любое переформатирование Минского процесса – это угроза интересам России на самом деле.
Мне кажется, что это угроза интересам режима Путина, но мы так это с вами, конечно, терминологически не договоримся. Что вы скажете, Сергей? Вот действительно, как такой баран, да, вот он упирается, Путин, за те вещи, которые были достигнуты, ну, в результате, в общем, прямо скажем, военной победы. Но сейчас ситуация другая, прошли выборы, появился новый президент, можно было начать какую-то новую партию, а эта новая партия начинается опять с такого силового хода.
Ну, очевидно, что, значит, вот тот оккупационный режим, который существует в Донецке и Луганске, он не имеет никакой поддержки местного населения. В этом принципиальная разница с Крымом. То есть вот еще раз там, да, кто назначен у нас руководить Донецкой республикой? Бригадир пирамиды МММ, да, то есть, ну, это просто отребье такое человеческое.
Ну, предыдущие они отправились известно куда.
Да, значит, соответственно, то есть первым делом, когда вот оккупанты пришли, они вышвырнули всех избранных мэров, которые существовали на оккупированных территориях. Значит, там в Донецке был очень популярный мэр Лукьянченко, он как такой донецкий Лужков, он там лет 15 сидел и там набирал по 70% на честных абсолютно выборах. Значит, вот всех этих реальных избранников они вышвырнули и назначили какое-то отребье, которое является фикцией, за которой скрывается, собственно, командование 58-й российской армии, которое и является руководством вот этих вот загадочных корпусов народной милиции. Это 58-я российская армия. Значит, а местные жители там находятся на каких-то второстепенных должностях, типа там с берданкой постоять. Всей техникой, теми сотнями единиц бронетехники, которая там находится, как Путин говорит, шахтеры и трактористы, этим всем руководит 58-я армия. Значит, что, на мой взгляд, дипломатически Украине можно было бы сделать? Значит, Минские соглашения, они написаны так, что там не очень понятно, какая последовательность действий. И Путин вот упирается в то, что, вот смотрите, не принят закон об особом статусе, не принят закон об амнистии. Да. Я бы, на самом деле, на месте украинцев принял бы эти законы. Тем более, что амнистии, понятно, не подлежат те, кто совершили тяжкие преступления. А там, скажем, ну, если человек там с целью прокормить свою семью записался в ДНР и не совершил никаких преступлений, ну, почему бы его не амнистировать? Особый статус, ну, предполагая, что это там выборы по украинским законам и так далее. Но тоже можно каким-то образом придумать. Не важно на самом деле, что будет даже внутри этих двух законов. А важно, чтобы с точки зрения международной дипломатии можно было поставить галочку.
А вот Путин придерется, скажет, вот неправильные законы.
Соответственно, и это поможет наращивать давление на Путина с тем, чтобы нужны выборы настоящие, а не выборы МММщиков каких-то, значит, так сказать, подобранных где-то на помойке. Значит, что нужен вывод войск. Значит, ну, Путин отрицает, что войска, так сказать, там существуют, но это можно установить с помощью инспекции. А в конце концов, надо требовать от Путина вернуться к тем обещаниям, которые он давал про возможное размещение миротворцев. Пусть это будет Беларусь, пусть это будет Финляндия, там какие-нибудь не члены НАТО. И кроме вот этого дипломатического давления и по-прежнему, так сказать, призывов к Западу оказывать Украине военную помощь, у Украины есть очень мощный козырь. В этом году кончается контракт на газовый транзит. Сама Украина от поставок газа из России не зависит. Уже несколько лет они не осуществляются. Украина нарастила добычу собственного газа, сократила потребление. И, так сказать, имеющийся нужный дефицит газа закупает по реверсу, что намного выгоднее, чем по тому ужасному, невыгодному для Украины контракту 2009 года. Значит, а вот Россия не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими странами без сохранения хотя бы части украинского транзита.
Пока.
Значит, ну, как минимум в течение ближайших 2 лет. Значит, и я думаю, а технологически на самом деле и дальше, и дольше, потому что даже если построить Северный поток 2 и Турецкий поток, то там не построены еще интерконнекторы в Европе достаточные, которые полностью позволяли бы снять газ с украинского направления. Значит, вот это тоже некое направление, по которому украинские власти могли бы, значит, действовать. В чем вот была проблема предыдущих лет? Что украинские власти принимали громкие заявления, относительно которых они не могли осуществить инфосмент, принуждение. Говорят, да мы этих, это все террористы, мы не будем никаких особых статусов им давать. Ну вы проговорили это. Ну вы же не можете военным путем освободить Донбасс от оккупантов.
Ну, может быть, надо создать что-то, какие-то привлекательные условия, там, условно говоря, как Саакашвили их создавал там, для Абхазии и Южной Осетии.
Ну, кстати, вот опять же, там Путин говорил, что лишены каких-то прав. Жители Донбасса, граждане Украины, абсолютно полноправные. Просто, скажем, те же пенсии они вынуждены получать на контролируемой украинской территории. Это совершенно логично, чтобы эти пенсии не попадали в руки вот этим МММщикам и бандитам, да, чтобы их непосредственно в руки можно было отдать пенсионерам. Соответственно, так что здесь, в общем, украинцам я мог бы пожелать больше такого политического прагматизма и меньше политической риторики. Хотя, конечно, через полгода будут выборы в Раду. Мое пожелание, боюсь, во многом подвиснет в воздухе как минимум на эти полгода, но... Вот
хорошо,
такое.
У нас сейчас Александр Харибин, политконсультант украинский, на связи тоже по телефону. Александр, ну вот вы слышали Сергея Жаворонкова. Владимир Зеленский оказался действительно в сложной ситуации сейчас. Новый президент, который еще не приступил к исполнению своих обязанностей, как-то эта процедура затягивается, он недоволен. Вот скажите, ну а какой действительно сценарий может быть действий в ответ на вот эту паспортную инициативу, паспортную агрессию, так сказать, угрозу, как хотите ее называйте.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ситуация действительно крайне сложная, потому что риторика Владимира Зеленского, она на сегодняшний день не намного отличалась от риторики Петра Алексеевича Порошенко. Минский формат, Шереметьевского формата, это по-прежнему оставалось дипломатическое решение проблемы, и фактически это было затягивание решения проблемы. Действия Владимира Путина, которые сделаны достаточно подготовлены и системно, насколько я помню, законопроект о выдаче паспортов был принят неделю назад, Госдума, если я правильно следил за ситуацией, а имплементировали, подписывали как раз тот момент, когда Украина сейчас оказалась в процессе передачи власти от проигравшего президента, выигравшего будущего президента. Поэтому я сторонник все
все-таки решение дипломатическим путем, и на самом деле, значит, глобальную, тотальную, доминирующую роль в этом процессе будет играть западные советники Украины, мои Украины, в этой ситуации. Потому что, я не знаю, говорим ли об этом сейчас в студии «Радио Свобода», но ситуация состоит следующим образом. До момента паспортизации, по оценкам паспортизации подлежит более миллиона граждан Украины, находящихся на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой области. И по той информации, которую я обладаю, подготовка списков людей, желающих принять российское гражданство, велась на протяжении последних 2 лет.
То есть я предполагаю, что если Путин и его
клика подошла к этому системно, как они это делают в последние годы, то Украина может оказаться перед вызовом, что через полгода большая часть граждан Украины, оказавшихся на оккупированных территориях, будут являться автоматическими гражданами Российской Федерации.
Понятно.
И это колоссальный вызов как перед международным сообществом, я сейчас поясню, так и перед украинской властью, украинским государством. Потому что противостояние по линии разграничения, то есть фактически военный вооруженный конфликт, который ранее не признавался Путиным как конфликтом между Россией и Украиной, а всегда облекался в форму гражданского противостояния, сейчас, после паспортизации, граждане Российской Федерации, по версии Путина, окажутся убитыми гражданами Украины, военнослужащими, защищающими свою территорию. И здесь важный вопрос, как это будет интерпретироваться ястребами в окружении Путина, либо самим Путиным. Как эта ситуация будет интерпретироваться международным сообществом? То есть сейчас линия разграничения и линия конфликта может оказаться, когда с одной стороны будут граждане России, с другой стороны граждане Украины. И тогда факт признания войны, военное положение, либо военных действий уже невозможно будет скрыть, спрятать или облекать его в дипломатические формы. И здесь позиция Запада, там, Мирманский формат, или это будет гаранты Будапештского меморандума, эта позиция будет ключевой. Пока об этом говорить рано. Сейчас Украина столкнулась перед колоссальным вызовом, который сейчас нужно решать. Это один из вызовов, такие мины замедленного действия, которые на протяжении 5 лет замалчивались. Вот коллега рассказывал о нюансах Минского формата. Мало кто считал Минский формат. То есть мало кто понимает слова амнистии. Там, моя позиция, она, допустим, была допущена Владимиру Зеленскому о том, что нужно принимать закон о коллаборантах. И четко прописывать, кто подлежит амнистии, кто не подлежит амнистии. Потому что рамки формата, рамки подписанных соглашений, они имеют два аспекта. То есть да, Минский формат, он имплементирован в решениях Совета Безопасности ООН. Да, по нему идет большая почти все санкции против Российской Федерации. На самом деле это не санкции против Путина. Коллега сказал, санкции против Путина. Нет, это санкции против Российской Федерации.
У нас немножко со звуком есть сейчас, к сожалению, проблемы с Александром. Давайте Андрея Акару послушаем тоже. Я хочу вас спросить, вот мы уже эту тему затронули отчасти. Жесткий вариант закона о языке, который сейчас принят в духе лозунгов Петра Порошенко, он в каком-то смысле ответ на вот этот путинский указ? Или все шло само собой вот к этому варианту, и действительно перед Зеленским еще один вызов, как-то надо реагировать на, собственно, наверное, некоторое недовольство русскоязычной части населения, которое является его избирателем.
Знаете, и то, и другое. Потому что сам этот закон о языке, он разрабатывался примерно с той же логикой, с которой разрабатывались изменения в Конституцию о том, что Украина стремится к вступлению в ЕС и НАТО. Это то, что называется в компьютерных программах защита от дурака. В данной ситуации защита от реванша и реваншистов. Если вдруг так случится, думали разработчики этого закона, что Порошенко не победит, а победит какой-нибудь условный кандидат, ну, прокремлевский кандидат, скажем так, или же Верховная Рада, тоже в ней будет реванш или бывших людей из партии регионов, или, ну, так или иначе, которые говорят о необходимости, ну, которые несут с собой пророссийскую, прокремлевскую повестку, то в этой ситуации будет и вот этот закон, и 2 изменения в Конституцию, которые изменить будет значительно сложнее, если бы это были просто какие-то законопроекты, которые еще предстоит принять. И тут получилось, еще вчера шла речь о том, что в Верховной Раде не хватает сколько-то голосов до 226, и, может быть, этот закон и не удастся принять, но российская акция с паспортами, она определенным образом мотивировала очень многих украинских депутатов, и результат 278 голосов – это достаточно серьезный и убедительный результат. Я не стал бы рассматривать его как специальный какой-то подкоп под будущее Зеленского, однако объективно получается, что ему придется вести разговор на очень непростую тему и в ситуации, которая искусственно политизирована.
Вот пишут, что есть основания обращаться в Конституционный суд, поскольку ряд положений закона противоречит Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. То есть какое-то продолжение здесь явно может быть. Так что Зеленский, кстати, в своем заявлении сегодня как-то намекнул на это.
И поэтому Зеленский, ну или его команда, или кто-то, кто от его имени пишет в интернете, написали достаточно грамотно, взвешенно и адекватно о том, что да, вот когда я стану президентом, уже полномочным, тогда, наверное, надо эту тему обсудить, рассмотреть. И действительно, такой закон, конечно же, он должен, наверное, приниматься в условиях очень широкого обсуждения. Ну, а как по мне, в Украине языковая тема является оружием гибридной войны, причем самых разных сил, не только прокремлевских. Поэтому, конечно же, для будущего украинского языка намного эффективнее факторы того, что сейчас называется гибкая сила или soft power, чем жесткая административная какая-то регламентация языковой сферы.
Андрей, спасибо большое. Давайте мы послушаем Питера Залмаева тоже. Ну вот действительно, не получается ли так, что как только украинские политики такого национал-демократического плана хватаются за языковые аргументы, за языковое оружие, они в каком-то смысле сдают карты Владимиру Путину с точки зрения пропаганды, защиты там прав русскоязычных, на что, мне кажется, у него не так много на самом деле прав есть, но тем не менее все это разыгрывается. И вот как в ситуации, я помню, с Крымом. Сначала в Раде начали обсуждать новый языковой закон, и тут же это было подхвачено как такая тема для вторжения в Крым.
Вы знаете, Михаил, вы буквально повторили все мои слова, которые я вот слышно из моих уст и видно из-под моих пальцев, в моих постах, в Фейсбуке, в моих комментариях, на все эти ликования, которые мы видим сейчас в соцсетях по поводу голосования. Я сам уроженец Донбасса и, к сожалению, выехал достаточно молодым, чтобы практически я не жил в так называемой незалежной Украине, за исключением вот последних двух лет. Для меня мой личный процесс украинизации проходит медленно, но он проходит. Я сам постепенно учу украинский язык. Тем не менее, вот я, знаете, для меня и для похожих на меня, это шкурный вопрос, как ни крути. Это все-таки язык моей матери. Очень сложно перейти даже на такой близкий, похожий язык украинский полностью во всех сферах и забыть о своем языке. Понятно, что это абсолютно противоестественно. И мы здесь говорим про вот процесс мягкой украинизации и процесс твердой украинизации. Говорил мой коллега Андрей Огара, такая вот насильственная украинизация. Вот многие, даже те, которые приветствовали закон, отметили, что политика последних 5 лет мягкой украинизации достаточно уже ощутимо повлияла на повышение статуса украинского языка. То есть налицо подъем культуры, это выражается в книгопечатании, в кинематографе, в театре. Украинский язык вышел уже из категории языка маргинала, на нем говорит все больше и больше молодежи. Я не считаю, что под украинским языком продолжает висеть экзистенциальная угроза. Я считаю, что те, которые раскручивают эту тему, они служат дальнейшему расколу украинского общества, они не служат этим благим идеалам укрепления национальной культуры, потому что, опять-таки, повторю, украинский язык вне опасности. И я сам сторонник мягкой украинизации. Я полностью согласен с вами, что вот этот закон задним числом оправдывает кремлевский повод аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе как защита угнетаемого русскоязычного населения.
Хорошо, у нас присоединился к нам, я так понимаю, не очень надолго Дмитрий Ольшанский, российский журналист такого патриотического плана. Дмитрий, ну вы-то приветствуете, наверное, путинские указы. Вам хочется, чтобы он дальше, глубже зашел в войну, в противостояние, в аннексию, чтобы Донбасс стал российским, я так читаю ваши тексты.
Ну, конечно, я сторонник того, чтобы русские с Украины вернулись в Россию вместе со своими территориями родными, и чтобы вся эта советская национальная политика ленинская была закончена, и Украина осталась в своих национальных границах без тех людей, над которыми она издевается столько лет и преследует их по языковому и, по сути дела, национальному признаку.
Ну и что, и вы не удовлетворены? Вам нужно, чтобы вот миллионы людей действительно, значит, сели на российский бюджет, там 3 миллиона, по-моему, да?
Ой, и... вы знаете, мне на фоне того, что у нас происходит с бюджетом, применительно к нашим бесконечным ворам и коррупционерам, миллионерам, понимаете, разным так называемым этническим нашим регионам и всему остальному, мне абсолютно не жалко никаких налогов и никаких бюджетных денег для наших русских людей, потому что я был на Донбассе, про Крым не говорим, это понятно. И жители Донбасса ничем не отличаются от жителей Ростовской области. Вообще ничем, понимаете? Это одна земля, одна культура, одна страна. Это ложные границы советские. И, конечно, я очень рад тому, что они исчезают потихонечку. Хотя и с таким трудом, с таким количеством драм, но в истории, наверное, так часто бывает, к сожалению.
Ну вот вас слушают наши коллеги в Киеве, которые защищают свою страну. Вы им ничего не хотите сказать? Они-то вас считают врагом, ну, и, наверное, справедливо.
Ну, я им хочу сказать, что я их поздравляю с тем, что их градус маниакальности не снижается, потому что сегодняшний принятый языковой закон чрезвычайно выгоден. Нам, русским, в Москве очень выгоден, потому что, конечно, он доказывает людям и в Крыму, и на Донбассе, и я думаю, что он доказывает многим людям и в Харькове, и в Одессе, и в других местах, что они совершенно правильно ненавидят эту киевскую власть, что она сумасшедшая, потому что она не оставляет никаких языковых прав людям русским, и она не готова никакому компромиссу, так сказать, двуязычному, там, федеративному, назовите как хотите.
Понятно, больше, ну, то есть вам нужен русский язык в Украине, федерация, это мы автономии там, а потом кусками забирать это, видимо, забирать в Россию Путина. Александр Харебин, вы не хотите ответить представителю, так сказать, крымнашистского движения?
Я могу сказать, что Кубань и Ростов – это тоже Украина, поэтому я передаю привет крымнашистам, но это отдельная история. Смотрите, украинскому языку в Украине ничего не угрожало. В Конституции четко прописано, что единственный государственный язык в Украине – это украинский. Ни президент Порошенко, ни будущий президент Зеленский никогда не отрицали эту норму. Никогда в риторике этих двух людей, которые возглавят и возглавляют государство Украина, не было даже шанса на второй государственный язык. Поэтому данный закон, к сожалению, я должен согласиться с крымнашистом о том, что этот закон играет на руку Российской Федерации президенту Путину. К сожалению, политическая недалекоглядность наших политиков, а также политическая конъюнктура, когда партия Порошенко превращается фактически в праворадикальную партию и замыкает себя в рамках галицкого электората. Для Украины это трагедия. К сожалению, да, я это вынужден признать. Я считаю, что принятие закона после выборов в этой ситуации является недобром для Украины на сейчас. Подыгрывает ли это путинской риторике? Да, подыгрывает. Я не соглашусь с оппонентом, что на Донбассе такие же люди, как и в России, и все остальные. Нет, на Донбассе украинские люди. К сожалению, Украина делает ошибку, не присваивая себе право на русский язык, на украинскую версию русского языка. К счастью, русские языки в Украине, русский язык в России, это зашибись. В русском языке нет слова «Майдан». В русском языке нет других слов, которые стали частью украинской версии русского языка.
Если бы уверяю, Александр, я вас уверяю, что слово «Майдан» точно теперь есть в русском языке с разным политическим содержанием, негативным для людей, как Дмитрий, таких как Дмитрий Ольшанский, и позитивных, например, как Сергей Жаворонков, который сидит в нашей студии. Я благодарю наших друзей из Украины, которые смогли с нами поговорить. И сейчас мы дадим опрос, собственно, в России, как относятся люди к раздаче гражданства.
Кому и как давать гражданство России?
В этом законе есть 50 на 50. Есть положительные и отрицательные. Под этот шумок могут получить те, кто, может быть, недостойны.
Есть какие-то варианты беженства, то есть, ну, ущемления, допустим, прав каких-то там, других государств, да, то есть это исключительные случаи. Почему нет? Это тот же самый братский народ, поскольку уже вместе прошли, поэтому... Почему нет? Вообще странно, что мы все не одна страна.
Чтобы дать гражданство, человек должен и поработать официально, потому что он потом пенсию попросит. Не совсем согласна. Я вот с Воронежа, да, и я хочу сказать, они же все приехали к нам, в первую очередь в Воронежскую область. И нам это не очень понравилось.
Я получила сама по упрощенке, и если так сделают людям, как бы, мое мнение, как решит государство.
Сейчас любого остановило, даже русского спроси, кто такой Пушкин. Даже каждый второй не знает, что Пушкин кто, или Чехов, или что. Российский гражданство дать хотя бы, он элементарно хотя бы историю России знал. Хотя бы чуть-чуть эту страну любил, понимаете, это неправильно. Это как-то с братской украинской Украиной, это идет, ну, неправильно это, скорее всего. Один народ, Украина или Россия, это же одна страна, вот я не знаю, зачем это вот так вот.
В первую очередь нужно выдавать тому, кто его хочет. Надо делать то, что эти отношения будет улучшать. И с этой точки зрения эта мера плохая, потому что она действует в обратном направлении, да, то есть она еще больше раздражает.
Ну, всем желающим, но не просто так, что вот хочу, дайте мне. Но я считаю, что нужно сделать хотя бы тестирование на знание русского языка, как, например, за рубежом происходит.
Наверняка есть некая глобальная правда, которую я не знаю. А в данном конкретной ситуации выглядит очень некрасиво. Но это выглядит вторжением во внутренние дела суверенного соседнего государства.
Ну вот, таковы мнения москвичей. Я к Сергею Жаворонкову обращаюсь. У нас есть опрос в Твиттере. Он, конечно, не репрезентативный, но за то, чтобы ограничить миграцию, выступает 52% опрошенных. Давать гражданство всем желающим из стран бывшей СССР 41%. А вот отдельно выделить непризнанные страны 2% и ДНР, ЛНР 4%. Так что вы, я знаю, выступаете за ограничение миграции. Наверное, от вас это должно порадовать.
Да, безусловно, в общем... Ну, если мы говорим о, там, скажем, Средней Азии или Закавказье, то я помню, была дискуссия на «Эхе Москвы» несколько лет назад, там более 90% проголосовало за визовый режим.
Ну, по Украине будут другие цифры.
Да, конечно, по Украине, там, по Молдавии, по Беларуси будут другие цифры, но народ, слава богу, постепенно понимает, что... В общем, чем меньше мигрантов, тем выше зарплата.
Я подозреваю, что люди действительно начинают задумываться даже вот о цене, да, потому что пенсионная тема, например, вокруг этой выдачи указом паспортов, она стала практически главной в дискуссиях в Фейсбуке, вот то, что я вижу.
Да, я согласен с этим. Людям, в общем, и так плохо. 5 лет подряд снижение реальных доходов населения. Значит, а тут нам предлагается еще по непонятному принципу, значит, повесить себе на шею каких-то новых сограждан сомнительного толка.
Ради войны, да.
Потому что я вот был в своей жизни один раз на территории Донецкой области, значит, и, в общем, как-то у меня не сложилось впечатление, что это вот точно такие же люди, как мы. Вот нет такого ощущения.
Ну что ж, я благодарю участников нашей программы. Это Сергей Жаворонков, Питер Залмаев, Андрей Акара, Дмитрий Ольшанский, Андрей Федоров, Александр Харебин. Прозвучали самые разные мнения. Но главное, чтобы, как говорится, не было войны, в том смысле, чтобы не было горячей фазы, к которой Россия иногда действительно прибегает в отношениях к соседям. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время «Воля свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.